Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 17 апреля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. И, конечно же, все знают, что сейчас произойдет. Мы передадим слово Веронике Кульганик, чтобы она познакомила вас с новостями часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Дагестане возобновились поиски боевиков, завязавших перестрелку с милиционерами и военнослужащими. На севере Греции при крушении пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном. В Дагестане возобновились поиски боевиков, завязавших перестрелку с милиционерами и военнослужащими внутренних войск. В воскресенье в бою с маджахедами недалеко от селения Нижний Джингултай погибли сотрудник МВД и солдат. Убиты 3 боевика. Большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. По предварительным данным, в ходе состоявшегося вчера референдума создание нового субъекта федерации поддержали около 90% избирателей Иркутской области и свыше 98% участвовавших в голосовании жителей Усть-Ордынского автономного округа. После подведения окончательных итогов референдума решение об объединении будет закреплено законом, который должна принять Госдума и подписать президент. Официально новый субъект Российской Федерации появится 1 января 2008 года. Мещанский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение иска Федеральной регистрационной службы России о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». Служба требует ликвидации форума на том основании, что 6 лет назад при перерегистрации он предоставил в подтверждение своего международного статуса документы о наличии представительства в Абхазии, которое имеет статус автономии и таким образом не является субъектом международного права, говорит председатель исполкома форума Лидия Графова.
Здесь явный закон. Я думаю, что, наверное, это делается урок для организаций правозащитных, потому что мы вообще-то ведем громкую деятельность, мы очень критикуем миграционную политику современную, что дела не соответствуют провозглашаемым лозунгам. То есть, понимаете, какая замечательная получается картина? Значит, мы 10 лет жили, работали в поте лица, у нас создано переселенческое движение во всей России. Вот всего этого, оказывается, не было. Не было множества международных конференций, семинаров, тренингов.
Заявила в интервью «Радио Свободы» Лидия Графова. Форум переселенческих организаций создан в 1996 году и является самым крупным в России объединением, которое оказывает содействие мигрантам.
«Радио Свобода». Новости.
На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. Среди пострадавших много школьников и студентов. Спасатели пытаются вызволить пассажиров из искореженных вагонов. Поезд, следовавший из города Салоники, сошел с рельсов после того, как протаранил переезжавший пути грузовик. В Стамбуле в воскресенье произошел взрыв. Ранены более 30 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», взрыв произошел у магазина на многолюдной улице. Бомба была спрятана в пакет с цветами. Здание магазина частично разрушено. Власти не исключают, что к организации взрыва причастны курдские сепаратисты. В Багдаде сегодня продолжится процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Их обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджаль в 1982 году. Сегодня суд представит документы, доказывающие, что именно Хусейн и его подчиненные отдавали приказы убить шиитов. Ожидается, что на суде будут присутствовать все обвиняемые.
Радио «Свобода». Новости.
Прибывший в Тегеран заместитель министра иностранных дел Китая Чу Тинкай провел переговоры с главой Иранского высшего совета по национальной безопасности Али Ларджани. На переговорах обсуждались пути урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Иранские руководители продолжают утверждать, что ядерная программа носит исключительно мирный характер. Бывший президент Ирана Хашими Рассанджани, находящийся в Сирии, заявил.
Любое научное достижение в исламской стране служит благосостоянию этой страны, региона в целом и всех исламских государств. Поскольку ядерная программа Ирана предназначена для мирных целей, она послужит благу и интересам всего региона, а не только Ирана.
Сказал экс-президент Ирана. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». На призыв палестинских властей оказать финансовую помощь откликнулась также Сирия. В стране начата кампания по сбору средств для палестинского народа.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии продолжаются традиционные пасхальные марши протеста пацифистов. Самый массовый прошел в воскресенье неподалеку от Берлина. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Германии» Юрий Векслер.
Этот пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург. Более 10 тысяч участников решительно протестовали против планов использования авиации Бундесвера территории бывшей советской военной базы севернее Берлина Битштокерхайде. Территорию площадью в 14 тысяч гектар, окрещенную населением «бомбодром», Бундесвер хочет использовать для отработки ночных бомбометаний. Судебный спор по этому поводу длится уже 15-й год. Министерство обороны намерено, по его словам, проводить 1700 полетов и бомбометаний в год. Противники проекта утверждают, что в действительности при планируемом использовании бомбодрома также другими странами НАТО полетов будет до 10 тысяч на высоте 300 метров, что нарушит многие права местных жителей. Среди участников марша были также и известные политики, в том числе спикер по военным вопросам фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Винфрид Нахтвай. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На Сахалин и Курильские острова обрушился мощный снежный циклон. Закрыты все аэропорты, не работают паромные переправы, затруднено движение автотранспорта. На Южных Курилах скорость ветра достигает 30 метров в секунду. На всех островах объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, метели будут продолжаться в течение суток. Напомню главные новости. В Дагестане возобновились поиски боевиков, завязавших перестрелку с милиционерами и военнослужащими внутренних войск. На севере Греции при крушении пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек. В Багдаде сегодня продолжится процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками.
Спасибо, Вероника. Этим утром с новостями нас знакомит Вероника Кульганик.
Вот что касается погоды, сейчас за окном светит солнце, и пока дождя ничего не предвещает, но синоптики, тем не менее, сообщают, что дождь сегодня в Москве ожидается. Температура воздуха будет около 10-12 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже небольшой дождь, температура днем 8-10 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Участь грузинских вин грозит теперь и Боржоми. Прокуратура преследует распространителей порнографии. Вильнюс – культурная столица Европы 2009 года.
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а главная наша тема – это объединение регионов в связи с тем, что подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение. Вот мы вас и спрашиваем по этому поводу. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации?
Мы продолжаем получать ваши ответы на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 35887. 7.00. Абонент «Радио Свобода».
Ну, а сейчас в Москве 8 часов 8 минут. Переходим к другим темам. В Грузии активно комментируют сообщение о возможном запрете на импорт боржоми в Россию. О том, что пишут на этот счет газеты, вы могли слышать в прошлом часе. Ну, а теперь подробности из Грузии. Слово Георгию Кабаладзе.
Следует отметить, что в отличие от вин, 80% которых экспортируется именно в Россию, лишь 50% грузинских минеральных вод вывозятся в Российскую Федерацию, а некоторые компании, производящие не менее известные, чем боржоми, минеральные воды, вообще не ориентированы на российский рынок. Например, набеглави в Грузии, можно сказать, в последнее время даже более популярны, чем боржоми. Тем не менее, один из основателей набеглави, ныне министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили, заявил, что намерен бороться за сохранение доброго имени боржоми, в том числе в России. «Я совершенно исключаю возможность отравления человека напитком боржоми. Я очень хорошо знаю это производство. Могу с полным основанием сказать, что не только на территории бывшего Советского Союза, но и вообще в мире боржоми одно из самых лучших производств в технологическом смысле. Если даже сравнивать производство боржоми с лучшими производствами минеральных вод в Европе и мире, то боржоми ни в одном отношении не уступает». Государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе считает, что прекращение экспорта в Россию грузинских вин и минеральных вод в конечном счете в долгосрочной перспективе принесет пользу. Даже если взять наихудший сценарий, то рост валового внутреннего продукта Грузии уменьшится лишь на 0,7%. В конце концов, наши бизнесмены должны понять, что бесперспективно ориентироваться только на российский рынок. Они должны работать и в других странах. В этом году доходы бизнесменов уменьшатся, да и только. Крестьяне не пострадают. Но зато в последующем, после освоения новых рынков, эти производства крепко встанут на ноги. Одновременно в Грузии вновь заговорили о масштабной фальсификации боржоми. Но специфика этой проблемы состоит в том, что фальсификация в основном происходит на территории России. То есть, даже если импорт боржоми в Россию будет запрещен, количество бутылок боржоми на российских прилавках не уменьшится. Но к Грузии и Боржомскому ущелью этот напиток уже не будет иметь никакого отношения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Еще раз здравствуйте. Я так же, как и в прошлом обзоре, хотела бы с вопроса начать. Полиночка, скажите, пожалуйста, вот кроме смотрения кинофильма, вы бы хотели его еще и понюхать? И, к примеру, какой бы фильм вы хотели еще понюхать?
Ну, оригинальный вопрос. Наверное, вот есть такой фильм с Джонни Деппом. «Чарли. Шоколадная фабрика». Вот хочу понюхать.
Сладеньким, вот на сладеньким. Вот Олег на нас смотрит так несколько странно, да? Олег, вы что-нибудь хотели бы понюхать?
Я просто подумал, что глупо было бы нюхать фильм Джима Джармуша «Кофе и сигареты».
Ну, для вас, может быть, это и актуально, кстати говоря. Вот я к чему это все вела? В ближайшую субботу в кинотеатрах Японии на премьере голливудской картины о любви «Новый мир» будет таки опробован генератор запахов. Его задача в следующем – передать всю палитру ароматов, оставшихся по ту сторону кинокамеры, и помочь зрителям воспринять визуальный ряд. В 7 эпизодах фильма зрители будут впитывать информацию не только через глаза и уши, но и с помощью носа. Но в «Известии» пишут, что принюхаться к картине зрители смогут благодаря нехитрому прибору, установят который в центре зала. Генератор запахов будет передавать ароматы при помощи специального устройства, такой замкнутой сферы, наполненной 32 видами ароматических масел, и который будет подключен к компьютеру. Можно предположить, что запахи будут разбрызгиваться как из пульверизатора или просто вылетать как из кастрюли. Инженеры же уверяют, что их изобретение способно воспроизводить реальные запахи, которые совершенно не отличаются от настоящих. Причем ограничиваться запахами японцы, похоже, не намерены. Поговаривают, что японское министерство внутренних дел и средств связи даже создали комитет, который занимается созданием виртуального телевидения. Их генеральный план – разработка телевизора с трехмерным изображением, который помимо запахов будет способен имитировать даже ветер. Вот я представляю, сидишь в кинотеатре, ветер подул, волосы развиваются, так красиво.
Недалеко до того, чтобы героя можно было потрогать.
Вот вы, наверное, об этом просто мечтаете, Полина, чувствую.
Однозначно.
Вернемся из Японии к нам в Россию. Одна из тем, о которой сегодня активно пишут газеты. В минувшие выходные стало известно, что самый именитый российский заключенный, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, стал жертвой внутрикамерного конфликта. Молодой сосед-расхититель, с которым экс-олигарх делил пайку, нары и даже место в карцере, попытался отрезать ему нос заточкой. Вот такие подробности сегодня сообщает «Коммерсант». Адвокаты Ходорковского считают, что коварный сосед специально втерся к нему в доверие, чтобы затем его физически устранить. При этом, как пишет издание, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний убеждены, что произошла обычная бытовая ссора между двумя приятелями с напряженной психикой. Объясняя мотивы своего поступка, нападавший по фамилии Кучма заявил, что пошел на преступление, заботясь исключительно о собственной безопасности. Дело в том, что у заключенного Кучмы в последнее время осложнились отношения с группой авторитетных заключенных. Молодого человека, как он говорит, оклеветали. Однако адвокаты Ходорковского посчитали его объяснения нелепыми и путанными. И в продолжение этой темы продолжу. Россияне вдруг стали хорошо относиться к крупному бизнесу. Ну, в «Известия» сообщают об итогах очередного социологического опроса. Половина наших соотечественников убеждены, что в стране уже созданы благоприятные условия для развития крупного бизнеса. Если верить социологам, которые замеряют отношение россиян к крупному бизнесу уже не первый год, оно у нас остается более-менее стабильным. Доля тех, у кого оно не вызывает отрицательные эмоции, составляет из года в год около трети. А позитивные же чувства к олигархам укладываются, как правило, в 47-49%. Через полчаса мы вновь вернемся к чтению газет.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас знакомит Наталья Япончина. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Стамбуле у магазина произошел взрыв. Ранены более 30 человек. На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. В Багдаде сегодня продолжится процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и 7 его соратниками. В Буйнакском районе Дагестана произошел бой. Погибли милиционер и солдат внутренних войск. На юге-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки могут выйти из берегов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода смотрим телевизор. Телевидение и вечные ценности. Изменится ли канал ТВЦ? Гости Анны Качкаевой, генеральный директор ТВЦ Александр Пономарев и обозреватель газеты «Известия» Евгений Кузин. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а сейчас мы вновь поговорим о спорте. Начнем с велоспорта, ибо прошел чемпионат мира, завершился он вчера. Это был чемпионат мира по трековым велогонкам во Франции, в Бордо. 4 комплекта наград были разыграны в заключительный день. У женщин в гонке на 10 километров победила Мария Луиза Калье-Вильямс из Колумбии. Джина Грей, канадка, стала обладательницей серебряной медали. Бронзовую завоевала Ольга Слюсарева, россиянка. В Кейрине победила немка Кристин Мухи, вслед за ней были француженка Клара Санчес и китаянка Гуо Шуань. У мужчин чемпионом в спринте стал голландец Тео Бос, он стал и двукратным чемпионом, поскольку ранее победил в другом виде. Крейг Маклин, британец, завоевал серебряную медаль, немец Штефан Нимке бронзовую. И в Мэдисоне парной гонки на 50 километров победили испанцы, украинцы стали вторыми, аргентинцы третьими. То есть голландцы в результате больше всех завоевали золотых медалей, 3, кроме них еще одну серебряную. У французов 2 золотые, 2 бронзовые, у сборной Белоруссии 2 золотые и 1 бронзовая. Наибольшее количество наград у гонщиков Великобритании 6, 1 золотая, 4 серебряных и 1 бронзовая. Что касается российской команды, то в ее активе 2 серебряные и бронзовые медали, завоеванные все они были Ольгой Слюсаревой. Ну, а тем временем на шоссе тоже прошла гонка. Это была классическая гонка по дорогам Голландии, однодневка Amstel Gold, которая входит в календарь про-тура. И победу на финише дистанции в 253 километра праздновал люксембуржец Франк Шлек. Его успех, к слову, стал первым на крупнейших соревнованиях для гонщиков Люксембурга более чем за полвека, а точнее с 1954 года. Второе место занял швейцарец Штефан Веземан, а третий голландец Михаэль Богерт, который за последние 8 лет в 7-й раз попал на пьедестал почета Amstel Gold. 3 теннисных турнира завершились на этой неделе. Женщины играли в США, в Чарльстоне. Победительницей этого турнира стала Надежда Петрова. Россиянка в финале выиграла у швейцарки Патти Шнидер. 6-3, 4-6, 6-1. Завоевала таким образом третий титул в нынешнем году. И это вот успешное выступление позволило Надежде впервые в карьере войти в число 5 сильнейших теннисисток мира. Там же в США, в Хьюстоне, играли мужчины. Победителем этого турнира стал американец Марди Фиш, который в финале выиграл у Юргена Мельцера из Австрии 3-6-6-4-6-3. Это второй титул Фиша в карьере. Фиш, как известно, некогда входил и в первую двадцатку мирового рейтинг-листа, а на Олимпиаде в Афинах стал серебряным призером. Но вот интересно, что на данный момент, перед вот этим турниром, он занимал в мировой классификации 212 место, так как большую часть прошлого сезона пропустил из-за травмы. Ну и еще один турнир завершился в Испании, в Валенсии. Там первую победу своей карьеры карьере одержал испанец Николас Альмагро, в финале взявший верх над французом Жилем Симоном 6-2, 6-3. Ну и в заключение назову результаты 6 матчей чемпионата России по футболу. 5-й тур. Локомотив выиграл ЦСКА 3-2, Рубин у московского Спартака 2-0. Остальные 4 матча завершились в ничью. 0-0 сыграли Томь и Сатурн, а также Шинник и Амкар. 1-1 в матчах Москва-Спартак-Нальчик и Торпедо-Крылья Советов тоже вот 1-1. И завершится тур сегодня матчем Динамо-Ростов.
Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении независимого издательства «Ультракультура» уголовное дело по статье 242, предусматривающей наказание за распространение порнографии. А заведено дело было по депутатскому запросу председателя Комитета Госдумы по делам религиозных объединений Александра Чуева. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Несмотря на то, что законодательствами многих стран, включая Россию, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной за распространение порнографии, общепризнанного и удовлетворяющего всех определений порнографии не существует. А найти порнографию в литературном произведении вообще задача довольно сложная. Так, например, в процессе против писателя Владимира Сорокина этого сделать не удалось. Теперь в распространении порнографии подозревается независимое издательство «Ультракультура». Прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении издательства уголовное дело по статье 242.
Там порнографии нету. В некоторых из книг, которые попали в список депутата Чуева, половые акты не изображаются вообще. В других, если они и есть, они не являются основным предметом содержания.
Говорил Илья Кормильцев, главный редактор издательства «Ультракультура». Под подозрение попали выпущенные издательством книги. Два романа английского писателя Мелвина Берджеса, который побывал в прошлом году в Москве в рамках фестиваля детской книги под патронатом Людмилы Путиной, а также роман Вирджинии Дипан, Тони Уайта, запретный дневник Юрия Баркова и культура времен апокалипсиса под редакцией Адама Парфрея. Главный обвинитель, депутат Александр Чуев, в 99-м году написавший книгу «Разговор с инопланетянином» с заголовком «Книга для тех, кто недоволен своей жизнью», рассказывает, что прочитанное повергло его в шок, и он незамедлительно обратился в прокуратуру.
Привели меня просто в шок. Я считал необходимым, как депутат Государственной Думы, на это отреагировать и направил соответствующий запрос в прокуратуру с просьбой исследовать эти материалы на содержание в них порнографии, разжигание религиозной вражды. Я не могу дословно процитировать то, что было опубликовано в этих книгах. Самое цензурное, например, звучит так. «Жгите церкви ко всем чертям». Например, одно слово, распространенное на всю страницу текста, говорящее о сексуальном акте. На мой взгляд, с точки зрения порнографии, это исследовать необходимо. Оскорбление в адрес христианской религии присутствовали в этих книгах, и оскорбления присутствовали даже на обложке, но я даже не могу это процитировать. Честно говоря, это просто грех для меня, как для православного повторять.
Илья Кормильцев объясняет, что речи о православных святынях в этих текстах идти не может.
Из выше приведенных книг три не имеют никакого отношения к религии вообще. Тем более они не могут иметь по определению никакого отношения к религии православной, потому что из шести книг пять написано зарубежными авторами. Значит, оставшиеся три книги в той или иной мере задевают религиозную тематику. «Культура времен апокалипсиса» — это культурологический анализ духовной деградации американского общества, на которое бы, в принципе, как мне кажется, такой патриот-националист, как Чуев, должен был молиться и держать его как настольную книгу. Какое это отношение имеет вообще к существу вопроса, как к порнографии, понять невозможно. Книга Тони Уайта — это пародийная книга. Единственная книга, которая более или менее может обсуждаться, это роман Юрия Баркова «Запретный дневник», где речь идет о человеке, писателе, который влюбился земной любовью в изображение Богоматери. Все кончается его гибелью, то есть наказанного невидимой рукой.
Продолжает Александр Чуев.
На мой взгляд, издательство должно быть оштрафовано, а книги должны быть изъяты.
Дело ведется. Следователи приходили в издательство на прошлой неделе, говорит Илья Кормильцев.
При наличии достаточного политического давления в нашей стране любым исходом может закончиться все что угодно.
Единственное, в чем солидарный председатель Госдумы по делам религиозных объединений Чуев и главный редактор «Ультракультуры» Кормильцев, так это в том, что людям, не достигшим гражданской зрелости, читать такие книги не стоит. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Ну а теперь мы вновь обратимся к спортивной теме, хотя, конечно, не собственно спортивной, не за горами. Чемпионат мира по футболу в Германии — очень интересное событие. Ну и важное не только с точки зрения игры, но и с точки зрения бизнеса. Важно и для его спонсоров. Вот о том, как готовится к этому турниру компания Coca-Cola, один из главных спонсоров чемпионата мира, рассказывает из Кёльна наш корреспондент Александр Хавронин.
В немецких магазинах появились металлические банки Coca-Cola с новым дизайном. На них изображены 16 ведущих игроков сборной Германии по футболу: Михаил Балак, Лукас Подольский, Мирослав Клозе, Себастьян Дайслер и другие. На банке отпечатан автограф каждого из футболистов, дата его рождения и клуб, в котором он играет. Покупателю предлагается собрать все 16 банок, а затем из них выбрать 11 с изображением тех игроков, которые, по мнению болельщика, должны выступать в основном составе. Стеклянные бутылки Coca-Cola тоже имеют одно новшество. На нижней стороне крышки стоит число. Это код, который позволит покупателю напитка участвовать в интернет-лотерее. О выигрышах будут сообщать по мобильному телефону во время футбольных матчей. Эта рекламная акция направлена прежде всего на тинейджеров, которые, как известно, являются главными потребителями продукции Coca-Cola. Один из ее напитков, воду Бонаква, продвигает на рынке популярный ведущий второго общественного немецкого телеканала Йоханнес Кернер. В рекламных роликах Бонаквы он играет роль то восторженного болельщика на стадионе, то вратаря на зеленом газоне, то тренера у кромки поля. Маркетинговые усилия Coca-Cola на немецком рынке комментирует Энна Урбайнс, один из руководителей Кёльнской социологической службы «Спорт плюс рынок». Последние 3 года мы регулярно проводим опросы на тему «Чемпионат мира по футболу». Внимательно следим за всеми официальными партнерами первенства. Наше исследование показало, что Coca-Cola за 1.5 месяца до начала чемпионата относится к наиболее известным его спонсорам. По опросам немного вперед ушел Adidas. За ним следуют Coca-Cola, McDonald's и Deutsche Telekom. Coca-Cola участвует в самых различных мероприятиях, рассчитанных на самую различную аудиторию. Многие футболисты немецкой сборной сотрудничают с Coca-Cola. Конечно, Coca-Cola хотела бы продавать больше напитков в Германии, чем она это делает сейчас. Это американская компания, ведущий в мире покровитель спорта, а футбол – очень яркий вид спорта. Я думаю, что во время и после чемпионата мира обороты Coca-Cola в Германии значительно вырастут. Здесь же, в Кёльне, расположен один из заводов напитков Coca-Cola. Сотрудники активно обсуждают грядущие сокращения, рассказывает Томас Гаугер, лидер отраслевого профсоюза работников пищевой промышленности и общепита земли Северный
Рейн-Вестфалия.
Компания Coca-Cola на федеральном уровне проводит реструктуризацию, и мы боимся, что это может представить угрозу почти для каждого третьего сотрудника, работающего на 21 предприятии по всей Германии. Пока же, до начала чемпионата мира, руководство Coca-Cola особенно не распространяется на эту тему. Обычно профсоюзы и работодатели ведут переговоры об оплате труда. Сейчас же речь идет о спасении рабочих мест. Мы считаем, что этого можно достичь путем сокращения рабочей недели. Если к согласию прийти не удастся, то начнутся акции протеста. У нас нет другого пути. Начаться это может с предупредительной забастовки. Если она не даст результата, то не исключено, что мы призовем к демонстрациям в местах проведения игр на первенство мира. Если это не поможет, то придется перейти к бессрочным акциям протеста. По сообщениям немецкой прессы, одновременно с профсоюзами к массовым выступлениям готовятся и антиглобалисты, которые традиционно испытывают нелюбовь к Coca-Cola. Александр Хавронин для Радио Свобода, Кёльн.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 17 апреля, понедельник. Далее вы услышите.
Вильнюс – культурная столица Европы 2009 года. Российские регионы хотят объединяться.
Вот это наши темы, тема объединения регионов главная сегодня. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации? Такой вопрос мы вам задаем. Вот слушаем, что вы нам на это отвечаете. Тагир Якопов из Казани написал: «Федеративное устройство России позволяет десяткам миллионов номенклатурных бездельников и воров безо всякой пользы для страны и людей пожирать большую часть государственного бюджета. Десятки государств в государстве – это маразм, и с этим надо кончать». То, что в этом вопросе вертикаль власти спрашивает согласие народа путем референдума, отрадно. Но на самом деле трудно поддерживать, когда не знаешь, зачем это нужно власти. Это мнение Александра Доброго. Еще, как людей разъединяют не административные границы, а черта бедности, так считает Константин. Нынешнее укрепление регионов, так же, как и Евросоюз и мировое правительство, копируют. А копируют что, к сожалению, неизвестно. Не полностью пришло сообщение.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на Радио Свобода слушайте передачу «Правосудие». 18 апреля в России вступает в силу закон, который существенно повлияет на деятельность российских и иностранных общественных объединений и некоммерческих организаций. Каковы правовые последствия этого документа? Что изменится для граждан? В студии Радио Свобода директор Российского ресурсного центра международной амнистии Сергей Никитин, директор Института прав человека Валентин Гефтер и президент Центра развития демократии и прав человека века Юрий Джибладзе. Ведет передачу Марьяна Карачешникова. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 8:30. Время напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане возобновились поиски боевиков, завязавших перестрелку с милиционерами и военнослужащими внутренних войск. В воскресенье в бою с маджахедами недалеко от селения Нижний Джигунтай Погибли сотрудник МВД и солдат, убиты 3 боевика. По предварительным данным, подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. В Верховном суде Башкирии сегодня возобновится закрытый судебный процесс по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Мещанский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение иска Федеральной регистрационной службы России о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. В Стамбуле у магазина произошел взрыв, ранены более 30 человек, в том числе ребенок. Бомба была заложена у магазина на многолюдной улице. Власти не исключают, что это дело рук курдских сепаратистов. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семьей его соратниками. Их обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджаль в 1982 году. Сегодня в суде будут представлены документы, из которых явствует, что именно Саддам Хусейн и его ближайшее окружение отдавали приказы об убийстве. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой Хамас. США и Евросоюз приостановили финансовую помощь палестинской автономии после того, как Хамас не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль. Около 100 сторонников белорусской оппозиции провели в воскресенье акцию протеста у посольства России в Минске. Они выразили недовольство тем, что Россия оказывает поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Синоптики сообщают, что циклоны с запада и юга продолжают штурмовать европейскую территорию России. В северо-западном районе очередной циклон прольется дождями при температуре днем 5-11. Средняя полоса в начале недели окажется между двумя циклонами. Один уходит на Урал, а другой еще на подходе к Скандинавии. В Москве сегодня днем небольшой дождь, 10-12 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем 8-10 выше нуля.
8:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша главная тема сегодня – укрупнение российских регионов. Вот руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что укрупнение российских регионов – это одна из составляющих новой региональной политики президента Владимира Путина. Беседовал с Дмитрием Орешкиным наш корреспондент Олег Кусов.
Региональная политика Владимира Путина существенно отличается от политики его предшественника Бориса Ельцина. Политолог Дмитрий Орешкин отмечает сильные и слабые стороны региональных инициатив нынешнего президента России.
К счастью, мы в такое время живем, когда нельзя сказать, что вот этот шаг, он или целиком позитивен или целиком отрицателен. Гигант присоединяет карлика, и это естественно, и, в общем-то, на самом деле даже и оптимально для управления. Вот когда малыш хочет поглотить гиганта, это уже выглядит противоестественно. Но самое-то главное, что сама по себе концепция пересмотра вот таких конституционных условий существования автономных округов и других автономных образований, главным образом республик, естественно, это концепция, целью которой является растворение, размывание этнической суверенности, выраженной в государстве. Потому что никто, естественно, не покушается на культурную идентичность людей. Но Москве и московскому руководству мешает государственная идентичность, потому что за этим всегда маячит призрак национальной федерации и национального сепаратизма. Вот пока власть тренируется на сибирских маленьких округах, это мне представляется рискованной игрой, но допустимой, тем более, что она проводится с соблюдением формальных правил вроде референдума и рационально с точки зрения экономических и социальных явлений.
Однако на юге России к проблеме укрупнения регионов следует относиться более осторожно.
Когда начинается вопрос о главном, а именно о растворении, например, даже маленькой Адыгеи, в большом, огромном Краснодарском крае, который, кстати, со всех сторон ее окружает, то есть у Адыгеи нет ни одного другого соседа, кроме Краснодарского края, то все равно, учитывая, что это Кавказ, вот эта проблема может выглядеть гораздо сложнее, чем в Сибири. На самом деле здесь уже могут возникать трудности не просто тяжелые, а близкие к взрывоопасным. Потому что Адыгея сама вся маленькая, но за ней очень внимательно следят в Карачаевой Черкесии черкесы, в Кабардино-Балкарии кабардинцы и другие родственные народы. И у нас в стране, и, кстати говоря, за рубежом тоже, в Турции.
Так считает руководитель сельской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Алекс Немиров обратился к жителям Тюмени.
Ну, экономический смысл, наверное, есть, потому что у нас есть регионы в стране, которые, как скажем, нищие прямо, а мы процветаем. Поэтому, конечно, экономически это может и выгодно. А если, как сказать, есть возможность помочь другим, я не против.
Ну, вообще-то, я считаю, сейчас самое главное же везде экономический фактор. Та же зарплата, та же работа, люди ищут работу, где больше платят. Одни других дополняют. Получается так?
Я думаю, что да, укрупнение, наверное, все-таки сыграет какую-то своеобразную положительную роль. Но нужно к этому очень много.
Вообще это объединение, разъединение, я не представляю себе, что это за субъекты такие, чтобы их надо объединять. Вот наши же, Тюмень, к примеру. Всю жизнь жили вместе, и вдруг надо объединяться.
Мы жили в объединении, жили в разъединении, и я разницы никакой не нашла. Всю жизнь мы живем одинаково. От получки до получки всю жизнь прожили, у станка проработали, и мне это совершенно все равно.
Я вот против, если голосовать будут, то я буду против этого, чтобы вообще объединяться. Потому что деньги будут уходить налево, все направо, а тут лучше бы вообще от Москвы даже отделиться лучше. Ну.
Кулак, он всегда сильнее, правильно? Так что если объединимся, думаю, хуже не будет от этого объединения.
Я поддерживаю. Во-первых, тут же распределение бюджетных средств будет более интенсивно направленное на школы, на больницы, на детские дома.
Прежде всего, наверное, это экономически выгодно будет. Во-первых, наверное, будет меньше чиновников.
Сейчас разрослось управленческое... структура там и там и там. Множество всяких, значит, чиновнических служб появилось. Сейчас чиновников, по-моему, по удельному весу среди служащих государственных больше половины, наверное, стало.
Не, мелкие-то ни к чему они. Ну, они, во-первых, всегда надо их помогать, только сам себе не могут это. Ну, то когда крупный, то им будет, по-моему, лучше жить, правильно?
Так жители Тюмени отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Ну, а вот что вы нам присылаете на пейджер с ответами на этот же вопрос. Лидия из Москвы пишет, нынешнее укрепление регионов, так же, как и Евросоюз и мировое правительство, копируют эффективное правление СССР и социалистического содружества. С той разницей, что социализм улучшал жизнь народа, а капитализм – жизнь буржуазии. И вот А, ну да, это сообщение как раз повторилось нам. Ну вот Мария пишет. Не наивно ли поддерживать укрупненную коррупцию, которая более эффективно станет душить народ? Русская поговорка гласит, хрен редьки не слаще. Наверное, главное это ликвидировать условия гибели народа. Ну вот таким глобальным тезисом мы и завершаем чтение ваших сообщений на пейджер на сегодня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжают новости науки.
Американские ученые показали, что участок мозга, отвечающий у взрослых людей за решение арифметических задач, отвечает также за обработку несимволической числовой информации. Он активизируется, например, при ответе на вопрос, на какой картинке больше кружочков. Этот математический центр мозга начинает выполнять свою функцию уже у маленьких детей, еще не знакомых с цифрами. Полученные результаты дают основания предполагать, что математические способности человека развились на основе механизмов мышления, которые сложились еще у животных. Европейский спутник «Венус-экспресс» передал на Землю первые кадры Венеры. Эти снимки были выполнены с расстояния более 200 тысяч километров сразу после выхода космического зонда на орбиту вокруг Венеры. На снимке отчетливо виден темный вихрь над южным полюсом Венеры. Эта облачная структура никогда не снималась космическими аппаратами. На снимке дневной стороны планеты видны облака, летящие в 65 километрах над поверхностью. Ночная сторона была сфотографирована через инфракрасный фильтр. На снимке видны спиральные структуры облаков в более низкой атмосфере на высоте 55 километров. Международная команда ученых обнаружила в Восточной Эфиопии ископаемые останки, которым более 4 миллионов лет. Найденные останки принадлежат одному из видов австралопитеков – Австралопитеку анаменсис. Эта находка позволяет заполнить эволюционный разрыв между более ранним видом предков человека – Ардипитекус рамидус, который жил более 4 миллионов лет назад, и Австралопитеком афаренсис, жившим 3,5 миллиона лет назад. Обнаруженный вид наиболее примитивных австралопитеков был человекоподобным существом, ходившим на двух ногах. Жители островов Бикини подали судебный иск против правительства Соединенных Штатов. Островитяне требуют выплатить 560 миллионов долларов в качестве компенсации за то, что они 60 лет назад были выселены со своих островов. Острова Бикини были превращены в полигон, на котором Соединенные Штаты проводили испытания ядерного оружия. Соединенные Штаты согласились выплатить жителям островов 2 миллиона 300 тысяч долларов, что составляет менее 1% той суммы, на которую претендуют жители островов Бикини.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Костинский.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Натальей Япончиной. Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо, Полина. В субботу в Грозном отбирали красавиц, претенденток на титул «Мисс Чечня-2006». Отбор проходил в новом концертном зале, построенном на месте бывшего Дудайского дворца. По словам Евгения Собицкого, помощника Рамзана Кадырова, конкурс покажет, цитата, «все положительные качества чеченской женщины». Среди соискательниц репортер «Новых известий» заметил юных чиновников правительства, а среди членов жюри работницу аппарата президента и по совместительству маму одной из участниц. Формально, как поясняют издания, в конкурсе могла попытать судьбу любая незамужняя жительница Чечни от 15 до 25 лет. Однако вокруг конкурса уже звучит молва, что первое место, дескать, куплено, и вперед пройдут дочки высокопоставленных родителей. Но так ли это, станет ясно в конце мая. Тогда-то и будет названо имя первой красавицы Чечни. Об этом сегодня пишут «Новое известие». А вот «Известия» сообщают, что впереди у нас светлое нефтяное будущее. И мало того, к 2030 году граждане России, в принципе, смогут не работать. Нефтяное богатство страны, хранящееся в стабилизационном фонде, в несколько раз превысит нынешний ВВП и достигнет астрономической суммы. $2,3 триллиона. Такой прогноз опубликует сегодня Всемирный банк в своем новом докладе, посвященном экономике России. Но самое важное, что сказочные богатства России со временем будут все меньше зависеть от цен на нефть. Но все это возможно будет только в том случае, если наши чиновники будут грамотно инвестировать средства стабилизационного фонда. Вот так сегодня об этом пишут «Известия». О приятном. Два раза в году, 18 апреля, то есть завтра, в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, и 18 мая, когда отмечается Международный день музеев, большинство московских памятников архитектуры открыты для свободного посещения, то есть даром. Желающим побывать в музеях бесплатно, «Комсомольская правда» напоминает, что большинство мест в экскурсионных группах обычно занимают школьники, воспитанники детских домов и интернатов, поэтому нужно заранее уточнить наличие свободных мест, а телефоны в газете указаны. Издание также публикует сокращенный список наиболее известных архитектурных памятников и интересных экскурсий, которые можно посетить, например, завтра с 10 до 18, а также 18 мая. Ну, к примеру, захотели бы сходить в Государственный Дарвиновский музей. Читаем. Завтра там мир моллюсков и мир человека, скульптура из борщевика, кошка – это кошка, зеленые острова, Битцевский лесопарк. А, к примеру, в Государственном музее Пушкина 18 апреля и 18 мая посетителей ждет экспозиция «Пушкин и его эпоха», а также экскурсии по музею «Культура и быт пушкинского времени». И к этой же теме в заключении после 20 лет ремонта открылась постоянная экспозиция Государственного исторического музея. Об этом сообщает российская газета. Как она пишет, этот музей по качеству своей коллекции не уступает Эрмитажу, а по ее объему превосходит Эрмитажную на 1 000 000 единиц хранения. Вот об этом сегодня писали газеты.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Непале оппозиция призвала жителей страны не платить налоги и не оплачивать счета за коммунальные услуги в знак протеста против узурпации власти королем Гьянендрой. В Канаде зафиксирован новый, второй за этот год случай коровьего бешенства. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки вот-вот могут выйти из берегов. В Багдаде сегодня продолжится процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» достигли соглашения об объединении бизнеса. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Экспорт товаров из России в 2005 году увеличился на 34%, примерно до $245 миллиардов, что дало стране возможность подняться с 15 на 13 место в списке крупнейших мировых экспортеров. Как говорится в докладе Всемирной торговой организации, доля России в мировом экспорте составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в прошлом году, по данным ВТО, стала Германия – более $970 миллиардов. В первой тройке также Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили 905 и 762 миллиарда долларов соответственно. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» достигли соглашения об объединении бизнеса. Единую торговую сеть возглавит представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-Групп», нынешний владелец «Перекрестка». В случае завершения сделки новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанной в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Российская компания «Аэрофлот» официально вступила в международный альянс авиаперевозчиков «SkyTeam», говорится в сообщении «Аэрофлота». Крупнейшая авиакомпания России, на долю которой приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок в России, стала 10-м участником Альянса, в который также входят в частности такие крупные авиакомпании, как Air France, All Italia, Delta Airlines и KLM Royal Dutch Airlines. Американская корпорация Boeing, второй в мире производитель пассажирских лайнеров, и российская корпорация ВСМПО Ависма подписали соглашение о создании совместного предприятия для обработки штампованных изделий из титана. В ноябре 2004 года компании достигли соглашения о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее в частности увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов Boeing. Корпорация ВСМПО «Ависма» – крупнейший в мире производитель титана, контролирует почти 30% рынка этого металла.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 17 апреля, составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 54 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 22 цента.
8 часов 49 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы» и за... Время нашей программы, конечно же, уже усвоили тот факт, что сегодня 17 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
«Срубленные дубы» – так назвал воспоминания о генерале де Голле французский писатель Андре Мальро, рассказывает поэт и литературный критик Георгий Адамович. Радио «Свобода», 17 апреля 1971 года.
Андре Мальро – один из трех-четырех виднейших современных французских писателей. Как известно, Мальро был в течение долгих лет правительства генерала де Голля министром по делам культуры и считался близким другом генерала. В книге своей Мальро восстанавливает беседу, длившуюся несколько часов, и дает общую характеристику де Голля. Две темы выделяются довольно резко. Первая – усталость, разочарование. На все лады он повторяет: никакого касательства к тому, что делается во Франции сейчас, я не имею и иметь не хочу. Другая тема – Наполеон. Де Голль, по-видимому, искал во французской истории какой-нибудь параллели себе и был бы удовлетворен, если бы будущее сопоставило его именно с Наполеоном. И навскользь брошенное замечание Мальро, что Толстой считал его злодеем, он не обратил внимания. «А что вы лично думаете об императоре?» — спросил де Голль Мальро. «Огромный ум и довольно мелкая душа». Генералу ответ не понравился. Сталина в беседе с Мальро де Голль вспоминает не раз. «Я видел Сталина, но я не видел России», — добавляет он. «А мне жаль, что России я не видел. Россия ведь это многого стоит». Если генерал и вызвал автора «Срубленных дубов» на длительную и откровенную беседу, то, по-видимому, не без мысли, что именно Мальро верно его поймет и сумеет сохранить для потомства его облик, когда историческая его роль оборвалась. Заслуживает особого внимания утверждение де Голля, что главное противодействие на протяжении всей своей деятельности он встретил со стороны капитала. Политические действия не в счет. Свергли его будто бы не они, а финансовые интересы крупной французской буржуазии. Такие слова, как демократия, парламентаризм, ничего, кроме усмешки, у него не вызывают. Последние слова, которые слышал от него Мальро: «Звезды подтверждают мне ничтожность всего, что вокруг нас». Надеялся он, что история окажется к нему справедлива и к ничтожествам его не причислит.
Воспоминания французского писателя Андре Мальро о генерале де Голле. У микрофона выступал Георгий Адамович. Радио «Свобода», 17 апреля 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Вильнюс по решению Еврокомиссии объявлен культурной столицей Европы 2009 года. О том, как город к этому готовится, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
По словам мэра Вильнюса Артура Сазокаса, программа популяризации исторического и художественного наследия стран Европы, включая Литву, начнет воплощаться уже в нынешнем сентябре, когда в Вильнюсе пройдут традиционные дни города. Предполагается сконцентрироваться на теме культура, в частности, повсюду распространять занимательные сведения об историческом прошлом Вильнюса. Предположим, рассказывал мэр журналистам, вы сидите в кафе, окна которого выходят на старинное здание или площадь, и находите на своем столике специальную открытку с информацией об истории именно этого места. Или, строит планы Зокас, часть троллейбусов и автобусов в Вильнюсе, представьте, украшены портретами Баха или Чорлёниса. Заходите, и внутри звучит произведение композитора. Первой реакцией журналистов на это был вопрос, как будет сочетаться утонченная музыка с таким троллейбусом, заполненным разношерстной публикой в час пик. Мэр противоречия не видит и считает это подходящим современным способом, что называется, нести культуру в массы.
Знаете, если мы хотим стать настоящей столицей культуры в Европе, мы должны говорить не только про элитную культуру, только о тех, кому это доступно, но именно чтобы каждый горожан, несмотря на его доходы, на его статус, имел возможность стать культурным, иметь информацию, которая ему дается в то время, когда, в принципе, он ничего не делает. К вам подъедет троллейбус Баха с его портретом, а внутри его музыка звучит. Потом может быть следующий Моцарт, Чорлёнис, Чайковский. Это даст более приятную, интересную поездку.
Как разделить понятия «культура» и «коммерция»? Недавно я общалась с коллегами, приехавшими из Вены, где они посещали мероприятия, связанные с юбилеем Моцарта. «Все понравилось», — рассказывают они, — «но юбилей слишком коммерциализирован. Портреты и имя Моцарта повсюду, на салфетках, чуть ли не на туалетной бумаге».
Наш проект иной. Как раз не стараемся, чтобы это стало частью какой-то коммерческой деятельности. Выбраны такие методы, чтобы вы не могли пройти мимо. Чтобы везде вы получали информацию про те культурные слоя, которые очень большие.
Мэр Вильнюса предполагает, что после поездки в музыкальных троллейбусах горожане смогут с легкостью отличать музыку Вивальди от музыки Чайковского. А значит, все они приобщатся к культуре, заключает он. Вслед за этими высказываниями посыпались критические комментарии со стороны тех, кто считает подобный путь упрощенным и призывает не подменять понятие культура степенью информированности. Не путать Чорлёниса с Сабонисом, иронизируют они, это и есть необходимый уровень культурной грамотности. Глубже вникнуть в уникальность Вильнюса предлагает публицист Пранас Моркус, вспоминающий, как несколько лет назад Литве, кажется, и не верилось, что на ее столицу в каком-нибудь 2009-м будет смотреть вся Европа.
Сначала была робкая мечта, потом более смелая, потом многие бумаги, потом решение комиссии, что таки да. Что означает, наконец, после стольких веков, Вильнюс снова принят благородное общество столиц нашего континента. Задача возникла не из легких, потому что рассовать деньги по разным мероприятиям просто, а вот осознать, к чему обязывает титул, в случае Вильнюса отчасти невозможно. В середине прошлого века город постигла судьба Кёнигсберга, он остался без прежних хозяев. Весь его культурный слой был начисто смыт геноцидом, экспатриацией, сталинским террором, послевоенными сносами исторических зданий, кострами из библиотечных книг. Литовцы робко съезжались в незнакомый и неуютный, как многие тогда определяли, русский город. Но он не был русским, он был никакой. Даже полвека спустя поэт Чеслав Милош в одной своей книге записал слова «Останки города». А уж он-то, как этот город, любил и прославил на весь свет. Многие поколения новых хозяев тут выросли, ведать не ведая, что хранят уцелевшие стены и изгибы улиц. Новейшее поколение, правда, более открыто и без отторжения принимает сведения о поляках, евреях, русских, белорусах, наконец, тех, кто творил и возводил эту красоту и поддерживал ее дух за многие столетия до нас. Некогда певец нашего города, фотограф Ян Булгак, написал «Вильнюс — это хор сельской природы, костелов, усадеб, монастырей, тесных улочек и аристократических дворцов». В век массовой коммерческой культуры хорошо бы наперекор всему воссоздать некую аристократичность этого города, избегая простецкости и дешевизны. Вильнюс не был просто столицей советской Литвы. Он всегда оставался вечным городом.
По мнению Пранаса Моркуса, осознание этого и будет главным достижением, которое может принести 2009 год. К тому же это и год празднования тысячелетия первого исторического упоминания о Литве. И, может быть, тогда, считает публицист Моркус, мы поймем, какой подлинной жемчужиной Восточной Европы владеем, почувствуем, что окружающее нас и является теми священными камнями Европы, о которых некогда говорил Федор Михайлович Достоевский.
История Запада и Востока от Ирины Петерс завершает очередной час нашего эфира. И мы, продюсер Олег Львов и ведущие
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Мы поговорим о конфликте между независимыми перевозчиками и городской властью, а также о том, как идет транспортная реформа в Петербурге. Гостем в студии будет заместитель председателя Ассоциации независимых перевозчиков Петербурга Александр Масюк.
Ну и в заключение вот такое объявление. С 6 до 14 часов по московскому времени, конечно, проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. То есть в это время нас можно слушать либо на коротких волнах, либо в интернете, где вообще нас можно слушать всегда.
Мы прощаемся с вами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.